Итак, дамы и господа, вот оно, шоу, которое невозможно, услышав один раз, не вернуться к нему еще и еще разочек, и опять, и снова. Шоу, которое, как многие из вас уверены, невозможно создать в прямом эфире. Маэстро, нарисуйте-ка нам всем мою лукавую походочку. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. С которой я уже расхаживаю по коридорам, лестницам и этажам офиса Серебряного Дождя. И, как говорится, прямо сейчас. Ясно, более чем очаровательно мою лукавую улыбочку теперь, сверкающий глаз. И вечную искру, что вспыхивает каждый раз, как только я прищелкиваю пальцами в такт своим танцевальным папируэтом. И течет, и, конечно же, раз, два, три, четыре, опта! И с зависанием в воздухе, как вы видите, там сальто! И опять щоп-щоп-щоп! И снова эта умопомрачительная лукавая походочка, вызывающая стопроцентный оргазм в душах и сердцах всех, кто хоть одним глазком ее однажды сфотографировал. Ну, дорогие мои, конечно же, это шоу невозможно создать в прямом эфире, и мне остается только сказать вам, значит, мое кредо сама это невозможность. И скажу еще больше, создать такое шоу невозможно никак иначе, кроме как в прямом эфире. Просто потому, что сыграть можно все, кроме живого нерва. Кроме живого спазма в сердце и гортани, и для них нужна, как вы понимаете, живая аудитория. Ваши распахнутые настежь глаза и уши, ваша сиюминутная способность подхватить и отрикошетировать обратно мои словесные фрикции и брызги моего психоэмоционального экулята. А куда деть постоянный страх, что за очередную мою выходку мне обязательно надерут зад, и сегодня я как никогда его испытаю. Потом интерактив, я отвечаю на ваши звонки в прямом эфире, или это не ясно? Третье, мои фирменные запинки, оговорки по ходу шоу, ведь если бы это было в записи, то их бы вырезали. И, наконец, последнее, прямо сейчас, дорогие мои, посмотрите на свои часы, на них 11 часов 8 минут 22 секунды, трам-тарам! Но это самый ничтожный довод, как вы понимаете, просто обычное совпадение. В любом случае, я горд этими вашими заявлениями, дорогие мои, и нет более высокой похвалы, чем утверждение, что в прямом эфире создать такое шоу невозможно. Как говорится, способность актера очаровывать зрителей возникает лишь тогда, когда последние не знают, как это делается. Итак, дамы и господа, если больной разбушевался, и его уже по полной программе вставила вся эта сверхкрасочная реальность жизни, весь этот театр мира, в котором все играют во всех, из всех, всеми и за всех, то лучшего подарка этому вашему вконец измотанному восприятию, чем я сегодняшний, найти, пожалуй, невозможно. И вот он я, уже здесь. Уже упакован в красивую коробочку, что уже перетянута яркой ленточкой. И уверен, вам непременно захочется меня сегодняшнего купить и, как говорится, за любые деньги утащить домой, развернуть, извлечь на поверхность и, наконец, поставить на самое видное место в своей голове, животе, сердце или где в вашем теле самое престижное место. Итак, дамы и господа, победители, как всегда, двое, трое, четверо. Какая разница? И разве в победителях дело? И тем более не в призах, но в азарте, в ритме, вибрации самой игры, в ее пульсирующем жизни у мгновений, как говорится, замрите все, и ангелы тоже! Смотрите! После такого офренительного, фредефриального начала совершим мой фирменный финт ушами и отмотаем к самому, что ни на есть, концу, к фразе, которой будет озаглавлен «Некролог» в «Нью-Йорк Таймс», что выйдет на следующее утро после моей смерти. Лучшее его произведение — это, несомненно, он сам. И только он. Ну, что-то подобное писали после смерти великого Дали, вы помните. Маэстро, будьте добры, дайте-ка мне вот этот инструмент, и я задам вам ритм, а вы подхватите. Вот. Чувствуете? Вот такой походочкой мы сегодня и пойдем по моей истории. Ах, как мне все это нравится. Просто удивительный город. Вы только посмотрите вокруг. Город-призрак, город-монстр. Город больше похожий на топку дьявола. Бесконечная вереница заводов и доменных печей, дыма и копоти, от которых столько, что сквозь их плотную завесу едва проглядывает солнце. И вот первый шок уже позади, как я вижу. И вы уже прикрываете свои рты платками. Правильно, ведь мы прогуливаемся по типичному рабочему кварталу. И вот она, вот. Это замечательная картина за перила крыльца одного домика. Ну вон, вон, видите? Того и гляди, готового рухнуть отчаянно цепляется рыдающий ребенок-дистрофик, что снова не хочет идти в школу. У отца в какой-то момент сдают нервы, он тоже не испытывает большого желания тащиться на свою гребаную работу. Ты пойдешь в школу, сукин сын! Нет! 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 Его отец уже отвешивает пацану мощный хрясь! Паренек в одно мгновение отваливается от перил, заходится в конвульсиях и, конечно же, остается дома, естественно, на целых 2 месяца. Одним словом, добро пожаловать в Питтсбург, дорогие мои. В начало моего сегодняшнего путешествия, и вот он, я. Как говорится, будем знакомы, тот самый задохлик, которого любой, даже самый слабый ветерок, как пушинку сдувает с ног и до последних дней так и не позволит опуститься на землю. Я появляюсь на свет 6 августа 1928 года. Руки прочь от компьютеров! В семье загнанных жизнью чехословацких эмигрантов, бежавших из своей крохотной деревни от голода. Мой отец шахтер, целыми днями сверлит землю, как червяк. Братья гоняют во дворе мяч. Мне же в силу избыточной дистрофии остается только одно — держаться за мамину юбку. Ну, вы видите, школа для меня неизбежное зло, и я отбываю 10-летний срок, как другие отбывают тюремное заключение. И вот в этом черном во всех смыслах городе я уже нахожу, как вы видите, единственное яркое пятно золотых павлинов на фоне ярко-красных пионов. Результат фантазии безымянных вышивальщиц из китайского квартала. Мать покупает этот платок на дешевой распродаже. И именно он, хотите верьте, хотите нет, становится тем триггером, спусковым крючком, что запускает в моей голове так называемую тягу к прекрасному, после чего я с каким-то маниакальным и не упорством даже, а остервенением начинаю раскрашивать мир вокруг себя, делаю коллажи, выклянчиваю продавцов оборой и просто извлекаю из помоек старые номера цветных журналов, и вот они, вот, ха, полюбуйтесь! Опять у меня в гостях мои любимцы. Бэтмен опять защищает поруганную добродетель. Микки Маус вводит за нос глупых преследователей. Очаровательные блондинки призывно улыбаются закомплексованным, но честным парням. Я вырезаю их, склеиваю, перерисовываю, пересочиняю, додумываю, доигрываю, дострадываю за них все, что необходимо. И вот Бэтмен уже опускает свое мощное крыло на плечо помахивающего теннисной ракеткой принца Уэльского. Грета Гарбо идет под венец с Микки Маусом. Убитый в перестрелке гангстер обрастает колпаком и бородой Санта-Клауса, а из мешка с подарками выглядывает радостно улыбающийся президент США. И вот каждый вечер я уже провожу за рабочим столом, орудуя ножницами и смешивая краски и клей. И хотя грамотно писать я так и не научусь, зато моим рисунком и коллажем уже удивляется вся улица. И не имея другого таланта, чтобы защитить себя от этого чудовищного мира, я, конечно же, очень сильно подсаживаюсь на этого конька. Но вы понимаете, ваши вешенки... Итак, дорогие мои, вот срок моего школьного заключения уже подходит к концу, и моя мамочка уже тратит почти все сбережения семьи на то, чтобы оплатить учебу на факультете дизайна Калифорнийского университета. Вместе со мной учатся в основном дети богачей, ну вы видите. На занятия они приезжают в дорогих лимузинах, я же прихожу пешком в заляпанном краской и клеем свитере. И на всевозможные расспросы о семье и происхождении большей частью отмалчиваюсь. А, прекрасно, дорогой мой. Вы ухватили ритм моей сегодняшней истории более чем превосходно. И вот не без помощи избыточно любящей мамочки, которая в шутку дразнит меня носатиком, я уже твердо убежден, что уродливее меня нет никого на свете. На фоне золотой молодежи я и правда выгляжу крайне жалко. и, прекрасно это понимая, предпочитаю держаться несколько в стороне. Причин комплексовать у меня предостаточно, зато и все преподаватели, кстати, это уже отмечают. У меня есть одно небольшое преимущество. Я талантлив! И это очень скоро признают все вокруг. И вот сочувствующие профессора уже борются, чтобы талантливого студента не выгнали из университета за постоянные задержки с оплатой за учебу. Мама лезет вон из кожи, чтобы вовремя вносить эти гребаные деньги. Я же пока мои однокурсники развлекаются на модных вечеринках, торгую разным хламом на рынке. У меня за спиной маячит серая жизнь бедных кварталов, шахты, заводы, фабрики, ну вы понимаете. И, скорее всего, именно поэтому мои рисунки и выделяются среди других работ. В них чувствуется напор энергии. Они дышат жизнью и неподдельной оригинальностью. Как бы лезут вон из себя. И вот меня понемногу уже начинают выделять из толпы сотен таких же, как я. На дворе уже 49-й год. Я уже шатаюсь по Нью-Йорку, как вы видите, пишу акварели, рисую кошек и поздравительные открытки, ищу хоть какие-нибудь маломальски серьезные заказы. И вот из-под моей кисти уже выходит так называемая толпа с коммунистическим флагом, потом дорожные знаки на улице, потом изображение «Национальный кошмар», ну, шоковая картина о последствиях наркомании, возможно, вы видели. И вот в 52-м вы уже прогуливаетесь по моей первой выставке, 15 рисунков к литературным произведениям «Трума на Капоте». Трам-тарарам. Каждая стопроцентный бестселлер. Я уже самый высокооплачиваемый рекламщик Нью-Йорка, но ярлык рекламщика мне совсем даже не по вкусу. Всемирной славы на этой шелухе не заработаешь, верно? Искусство в это время стремительно теряет свой вес, зарождается нечто новое, как все чувствуют, только боятся признаться. Это нечто сочетает в себе несочетаемые вещи, все больше и больше стирающие грань между высоким и массовым. Мир стоит на пороге рождения циничного поп-арта, но, как водится, только еще не знает об этом. Итак, дамы и господа, я сегодня тот, кто первый, самый первый провозглашает и с высочайшим цинизмом и смелостью показывает, что отныне живописным объектом может стать все, что угодно. То есть абсолютно все, без исключения. Газетные вырезки, кричащая реклама, герои мультика, содержание мусорных баков и унитазов, использованные прокладки и тампоны, пустые банки из-под пива, хабарики и жвачки, словом, все, на что раньше никто даже не взглянул бы, как на объект высокого искусства. Меня же выискивание, разглядывание и изображение всего этого приводит просто в неописуемый восторг. Все это напоминает мне мое детство. Как известно, все мы родом из этого мусорного бачка, верно? И вот я уже кладу свои свеженаписанные холсты на тротуар, чтобы остались отпечатки следов прохожих. Прошу случайных горожан затушить в них свои хабарики. И, возможно, вы видели эту мою роскошную картину. 500 окурков на одном квадратном метре. Встречая знакомых, я беспрерывно жалуюсь, что ничего не выходит, и мне срочно нужны новые мысли и решения. Ну, вы знаете, как все это бывает. И вот одна приятельница, глядя как-то утром на мою кислую физиономию, уже спрашивает: «Чего ты больше всего любишь?» И, не дожидаясь ответа, отвечает: «Деньги, верно?» «Вот и нарисуй доллар». Я ухмыляюсь, но глубоко, очень глубоко задумываюсь. И как кто-то из вас сейчас и заподозрит, вот она, эта самая точка, до которой жизнь моя выглядела одним образом, после которой будет выглядеть совершенно другим. Вот она, та самая бомба, дорогой мой. Спустите этих фрикер-трэш-дрочков и пусть они запрут. Итак, дамы и господа, вот он, этот ключевой момент, когда в 1960 году выходит мое культовое произведение под крайне оригинальным названием «Кока-кола». Что на картине? Угадайте с трех раз. И кто сказал, что это не объект настоящего искусства? Маэстро, будьте добры, поставьте в микроволновку нашего воображения пару баллончиков с нитрокраской. Да-да, вот этот, вот с красной, да, вот этот, синий, ну и желтый тоже. Давайте. Прекрасно, считайте до пяти. Раз, два, три, четыре, пять. Маэстро, теперь мигом на пол! Ес, успели, просто здорово! И без дождя опять сплошная яичница всмятку. А теперь давайте посмотрим на лица наших зрителей. Сработало! Любопытным варваром на базаре нас и подрывало. Просто замечательная радуга. Эй, леди, кто вам делает макияж? Мадам! И, как говорится, все только для вас, все только для шока и радости. И вот 60-м я уже совершаю этот грандиозный, наглый, избыточный взрыв-переворот. Так называемом искусстве трам-тарарам, открывая прием, что уже канонизируется, как вы видите, как главный прием поп-арт. А меня же, как главного шута на карнавале, уже наряжают в королевскую мантию, нахлобучивают корону и провозглашают чуть ли не императором новой формы искусства. И кому-то из вас, дорогие мои, измазанные радугой папуасы, это покажется полным абсурдом, если не идиотизмом, верно? Но я просто беру фотографию того или иного персонажа или предмета и многократно повторяю его в рамках одной картины, и с помощью шелкографии воссоздаю так называемый эффект конвейера. Я хочу быть конвейером, заявляю я в то время. И вот они, мои 12 банок супа Кэмпбелл, 32 банки супа Кэмпбелл, 100 банок супа Кэмпбелл и совсем оригинальные 200 банок супа Кэмпбелл. На каждой рассылке, конечно же, одна и та же банка, но названия совершенно другие. Овощной суп пюре, суп из индюшки с лапшой, цыпленок с яйцевым супом, суп пюре из цыпленка томатный, суп лущеный горох с супом из ветчины. Теперь давайте пройдем в следующий зал, дорогие мои. И здесь, как говорится, берегите свои глаза. Вот он, вот мой зритый доллар. Что множится с неописуемой скоростью. $1, $3, $1 bills. Изображения от раза к разу становятся все более большими и даже гигантскими, что подчеркивает мироустроительное значение изображаемого. И вот доллар биллс — это уже 10 колонок, в каждом из которых содержится по 21-долларовых купюр. И под конец $2 bills. Две колонки, в каждой по 22-долларовых купюр. Ну просто невообразимые залежи фантазии, верно? И вот 4 августа 62 года умирает Мэрилин Монро. И это событие становится началом моего самого грандиозного сериала. А в 63-м под лозунгом «30 лучше, чем одна» я уже создаю черно-белую шелкографию 30 репродукций Драконды на одном холсте. 30 лучше, чем одна! И теперь вам, дорогие мои, есть смысл уже рубить не фантазию, а калькуляторы, просто начать считать. И весь художественный мир уже раскалывается на два непримиримых лагеря. Одна половина считает меня чуть ли не зарей нового искусства, вторая полной его деградацией. И вам, как всегда, самим выбирать, на какую сторону встать. И, как говорится, вот вам пауза, дорогие мои. И сделать огонь поменьше, а то все подгорит, но не поджарится, верно? Шоу-тайм! Вот мои доллары уже разлетаются по миру, как горячие пирожки. Какая глупая, забитая метафора! И, как говорится, кто писал этот идиотский сценарий, ну нельзя же использовать, ну уж до такой-то степени забитый штамп, верно? Скажем по-другому. И вот мои доллары уже разлетаются по миру, как свора беспардонных воробьев, как визгливые поросята, как молодые бодливые бычки. Ну, что это лучше? Ну, у вас, конечно же, есть свои версии, коллекционеры по всему миру уже платят. За один мой доллар по 100, а то и по 200 тысяч реальных баксов. О! Маэстро, не могу не любоваться на вашу реакцию. Смотрите, кто-то опять врубил эту чудесную копировальную машину, что с маниакальной настойчивостью уже штампует свои доллары, как в прямом, так и в переносном смысле. Итак, дорогие мои, вот он. Тот, кому уже не надо ничего искать и выдумывать. Ценность моих произведений уже определена ценностью изображенного на полотне. Но вы видите, и что может быть более честным и более циничным в разговоре о современном искусстве, чем стоимость самого объекта, изображенного в качестве произведения искусства? И вот я уже богат настолько, что могу позволить себе открыть огромный холл-студию, окрестив ее лаконичным словом «фабрика». и она уже превращается в Мекку для богемной молодежи. Ну, вы видите, здесь постоянно что-то происходит, обсуждаются показы мод, устраиваются перформансы и просмотры ультрасовременного кино. 24 часа в сутки здесь пьют, флиртуют и, простите за банальность, страхаются. Вот кто-то уже третий день спит на удобном диванчике, а вот этот чудак вообще больше года не выходит за пределы студии, не стрижет ни волос, ни ногтей и стремится достигнуть нирваны. Бог, помощь! Сам я большую часть времени провожу в одном из закутков, но регулярно выхожу на публику, давая возможность притронуться к частям тела великого гуру. Некоторым девушкам позволено сделать это даже губами, склонившись в три четверти, естественно. Постоянная всепожирающая тусня и хаос необходимы мне, как воздух. Из них я черпаю новые идеи, постоянно расспрашивая друзей и прихожан об их фантазиях и снах, большей частью сексуальных, незаметно записывая все это на видеокамеру. И вот мои первые опыты в кинематографе уже выставляются на престижных выставках и биеннале. Их сюжет очень прост, это бесконечные испражнения самых разных обитателей и гостей фабрики на тему жизни, искусства и личных переживаний, опять же, большей частью сексуального характера. И вот примерно с 63 по 68 я уже создаю несколько сотен фильмов, в число которых входят и знаменитые неподвижные фильмы, в которых по 8 часов подряд стационарной камерой в режиме замедленной съемки сняты ночной Empire State Building или спящий человек в течение 5 часов просто спит. В фильме «Пространство внешнее и внутреннее» я снимаю женщину, сидящую перед телевизором, на экран которого демонстрируется ее же видеозапись. Удвоив таким образом свою модель, я делаю еще один экспериментальный шаг, умножаю ее образ за счет добавления второго экрана, аналогично тому, как я делал в танковой живописи. Здесь я впервые применяю технику расколотого экрана. Возможно, вы видели эти фильмы, когда на экран одновременно проецируются две кинопленки, причем каждая имеет собственную звуковую дорожку. Сознательно не смонтированные кадры выстраиваются порой в непомерно длинные, трудно воспринимаемые фильмы, как, например, 25-часовой проект «Четыре звездочки». В результате от всех этих бесконечных наложений одного изображения на другое, смешение разных движений камеры, цветов и образов, создается эффект, вызывающий ассоциации с состоянием наркотического транса. Ну, это можно понять. Если у вас уже пошла кругом голова от такого обилия информации, текущей, перетекающей и уносящей всех нас в неизвестном направлении, то мой вам совет: выньте пальцы из розетки, и все тут же исчезнет, и время от времени это вообще есть смысл делать. Дамы и господа, специально для вас, только на территории Франчи Шоу, несколько секунд полной тишины. Маэстро, обрывайте звук! Итак, дорогие мои, кто-то из вас однажды, ну вы помните, спросил меня, существует ли плохое искусство? Плохое искусство? Зевая, переспросил я. Нет, плохого искусства не бывает. Все прелестно. Что это? Итак, дорогие мои, именно все, без исключения. Потому как искусство сегодня — это не просто созидание и самореализация, как все мы до сих пор верили, это еще и конвейер. И я всего лишь первый, кто указал на это с максимальной долей ясности, вот и все. И вот на календаре уже 3 июня 68 года, и ко мне в дом уже приходит одна психически неуравновешенная писательница-феминистка Валери Соланс. И что ей, собственно, нужно? Я в халате и с чашкой кофе в руке открываю дверь, она мило улыбается, и вдруг... И вот на следующий день после этого все газеты Нью-Йорка уже пестрят гигантскими заголовками «Убит король поп-арта!» И это действительно так, именно убит. Потому что поверить в то, что я выживу после 4 пуль, пущенных в упор, с простреленным на вылет легким и печенью, никто не верит. И такое действительно возможно только в кино. И вот спеленованный в корсет, врачи неудачно зашивают мышцы моего живота. Я уже появляюсь на очередном биеннале, как вы видите. Бесветский бомонд встречает меня шквалом аплодисментов. Я же говорю, что они аплодируют покойнику, что на самом деле я уже мертв. И с этого момента тема смерти начинает последовательно сводить меня с ума. Мне повсюду начинают мерещиться опасности. В каждом незнакомце я вижу грабителя, насильника и убийцу. Критики пишут, что никто из современных художников до такой степени не смакует притягательность катастроф. Электрические стулья, рваные раны, расовые бесчинства, кровавые междоусобицы, ужасные автомобильные аварии, похороны, атомные бомбы, траур Жаклин Кеннеди, посмертный портрет Эмерли Монро и сотни других произведений с удивительной достоверностью передают ужас увечья и смерти. И вот я уже приглашаю всех желающих на свои уникальные лекции, на которых с неописуемым вожделением и юмором раскладываю весь процесс умирания на составные элементы, иллюстрируя свой рассказ невероятным коллажем довольно мрачных фотографий. И вот вы уже присутствуете на одном из таких иллюстрированных ликбезов, на котором из-за луча слайд-проектора уже звучит мой сиплый тихий голос. «Представьте, — говорю я, — что ваш врач уже сообщает вам, что ваша болезнь неизлечима. Представьте! Что современная медицина в вашем случае уже бессильна, и что через пару месяцев вы должны будете умереть. Ну, представили? И первая стадия, это, конечно же, стадия отрицания. И доминирующими здесь, конечно же, являются мысли типа «Нет, не может быть, только не я». Это не может быть рак или СПИД, или какая-то там гребаная сердечная недостаточность. И вот мы уже считаем установленный диагноз ошибочным, постоянно говорим всем и вся о скором выздоровлении. И вторая стадия — это стадия сознательного протеста. Первый шок уже сходит на нет, и мы уже осознаем факт неумолимо приближающейся смерти. Трам-тарарам. И здесь возникает ничем необоримое чувство возмущения. А почему, собственно, я? Почему другие остаются жить, а я должен умереть? Почему так скоро? Ведь у меня еще так много дел. Я так много не успел написать, сыграть, построить, спеть, родить, посадить, познать и слюбить. И о чем он там наверху вообще думает? Трам-тарарам! И так далее, и тому подобное. И вот мы уже терзаем своих бедных врачей вопросами о точном времени, которое нам осталось. Спрашиваем, почему так мало? А нельзя ли побольше? И это означает, что мы входим уже в третью стадию, которая называется «Просьба об отсрочке». И этот период даже отъявленные атеисты внезапно обнаруживают, что где-то там, на небесах, живет какой-то забавный старик и спрашивается, почему не раньше, верно? Начинают, как бы смешно это ни прозвучало, молиться, что приводит к четвертой стадии, так называемой реактивной депрессии, что, как правило, сочетается с чувством неутешной жалости к себе любимому. И так трагически всеми брошенному. Мы уже точно знаем, что изменить ситуацию невозможно. Начинаем скорбеть о причиненных другим унижениях и зле. Корим себя за то, что так много могли сделать для других, но в силу разных причин почему-то не сделали. Интересно, почему? Без конца просим прощения у всех, кого можем вспомнить. И вот, наконец, наступает пятая стадия. Окончательное и бесповоротное принятие факта скорого ухода. И здесь мы, как говорится, уже готовы. И уже прямо смотрим в лицо присевшей на краешек нашей кровати смерти. Уже позволяем ей прикоснуться к нам. И на нас уже не сходит так называемый мир и спокойствие. Нас уже ничто не может напугать, как вы понимаете. И как кто-то из вас сейчас задумается, вот с таким бы ощущением и жить, верно? Но пока мы здоровы и живы, разве у нас есть время об этом подумать?
Ведь финал еще так далеко. Это шоу-тайм! Шоу-тайм!
Итак, дамы и господа, в этой своей роли я умру вечером 21 февраля 1987 года. На следующий день после очень несложной операции, так и не придя в сознание после анестезии, перед тем, как лечь на стол, я тщательно попрощаюсь со всеми друзьями. Но они сочтут эти слова как очередную шутку гуру смерти. И вот он. Этот белый, обтянутый кожей скелет, чье сердце еще подает жалкие признаки жизни. Мастер, будьте добры, отмотайте на необходимое нам мгновение. Прекрасно. Просто замечательно. У вас, как всегда, все под рукой. Дамы и господа, врачи откомментируют мой столь внезапный уход очень просто. Они скажут, что я умер от самовнушения. От своей внутренней готовности уйти. И не грешите на них, прошу вас, это действительно так. И в последние годы я действительно слишком много думал об этом, слишком тщательно все это изучал, слишком серьезно бравировал тем, что уже там. И вот друзья и адвокаты, пришедшие в мой дом после моей смерти, уже не могут выйти из состояния шока, не находя ни слов, ни терминов, чтобы описать эту грандиозную свалку или даже мусорницу невероятно дорогих и неописуемо роскошных вещей повсюду на мраморных столах и антикварных креслах эпохи Людовика XIV, в резных шкафах и тумбах громоздятся нераспакованные свертки с покупками, африканские фигурки из черного дерева, маски, бриллианты от Тиффани, бесчисленные флаконы дорогих духов, банки из-под печенья, набитые сотенными купюрами. Я до последних дней так и не научился доверять сейфам шедевры бесценной живописи. Стоящие тысячи и миллионы долларов валяются вперемешку с хламом из лавок старьевщиков. И, возможно, кто-то сейчас действительно очаруется моей в свое время слишком скандальной идеей, что в обществе потребления нет и не может быть настоящего искусства, потому что здесь все изначально часть рынка. И нет ничего более ценного, чем сами деньги. Если вы хотите быть до конца честными, то именно их и есть смысл рисовать. Их и есть смысл снимать в кино, о них и есть смысл писать книги. Это и есть тот самый современный герой. Та национальная идея, которую все так яростно пытаются сегодня отыскать. И если вы собираетесь купить картину за 200 тысяч долларов, я думаю, вам следует просто взять эти деньги, перевязать их в пачки и повесить на стену в рамочку. Если собираетесь снять фильм на пару миллионов, то просто снимите эти деньги. Прошу вас! И покажите мне этот шедевр в кинотеатре. Итак, дорогие мои, самый великий циник современного искусства, самый чистый и самый честный феномен массовой культуры, чье творчество в сущности ничего не значит, но зато сколько стоит. Собственно, как и в жизни многих из нас. И вот кто-то уже листает мое знаменитое Евангелие от поп-арта под названием «Моя философия от А до Б и обратно», и уже натыкается на мою знаменитую фразу «Бог мой, это же так смешно, почему какая-то пустяковая проблема годами терзает людей, заставляя их чувствовать себя несчастными и хронически запуганными, в то время как они каждое мгновение могут просто сказать себе «Да насрать». Моя мать не любила меня, отец бил, я вырос педиком и садомазохистом. Насрать. Сегодня я знаменит на весь мир и одинок, как консервная банка в мусорном контейнере. У меня денег столько, что хватит на 10 жизней вперед. А я прямо сейчас должен все это оставить. И что делать? И что делать? Я ума не приложу, дорогие мои, как бы я мог продержаться среди вас все эти годы, если бы вовремя не понял этой главной фишки. Ни одна вещь не имеет того смысла, каким мы ее обычно нагружаем. Все, включая самую запредельную духовность и любые формы высокого искусства, все просто жалкие попытки заболтать, зачертить, заляпать изначальную абсурдность происходящего. Но у всех у вас, конечно, должны быть свои версии на все эти счета, верно ли? У всех у нас действительно единственное главное произведение искусства — это мы сами. Возьмите, грубый дом, мою лукавую походочку, мою циничную ироничную улыбочку.